Нил Гейман. Горькие зерна. Глава первая. Не сумеешь вернуться пораньше, можешь не возвращаться вообще. Как ни посмотри, я был мертв. Может, где-то внутри я кричал, плакал и выл раненым зверем, но то был другой человек. Совершенно другой. Лишенный доступа к губам, к лицу, к рту, к голове. Так что на поверхности я улыбался, пожимал плечами и как-то шевелился. Если бы я мог прекратить свое существование, просто перестать быть, не предпринимая ничего, выйти из жизни легко, как выходят за дверь, я бы ушел, не раздумывая. Но каждую ночь я засыпал и каждое утро просыпался и расстраивался, что по-прежнему здесь, и смирялся с тем, что надо жить дальше. Иногда я ей звонил. После первого или, может, второго гудка бросал трубку. Тот я, который кричал и плакал, скрывался так глубоко, что никто о нем и не знал. Я сам забыл про него и ни разу не вспомнил, пока однажды не сел в машину. Я решил съездить в магазин за яблоками. И не проехал мимо магазина, и не выехал за город, и не помчался по трассе. Я ехал на юг и на запад, потому что если бы повернул на восток или на север, мир закончился бы слишком скоро. Часа через два у меня зазвонил мобильный. Я открутил окно и выбросил телефон. И подумал, интересно, кто его найдет, ответит ли он на звонок и получит ли в подарок мою жизнь. Я заехал на автозаправку и со всех карточек снял все деньги, что можно забрать за одну операцию. Еще пару дней я проделывал то же самое. Банкомат за банкоматом, пока деньги на карточках не иссякли. Первые две ночи я спал в машине. Я проехал уже половину Теннесси и вдруг понял, что мне нужно в душ, причем до такой крайней степени, что я согласен за это заплатить. Я снял номер в мотеле, забрался в ванну, задремал и проснулся от холода, когда вода остыла. Я побрился. В мотельном наборе нашлись разовый пластмассовый станок и пакетик с пеной. Потом я упал на кровать и заснул. Проснулся в 4 утра и понял, что пора ехать дальше. Я зашел в вестибюль. Перед стойкой портье стоял раздраженный мужчина, весь седой, хотя всего лет 30 с чем-то, может, под 40. Тонкие губы, добротный костюм помят. «Я заказал такси уже час назад! Целый час!» Он постукивал бумажником по стойке, подчеркивал слова. Ночной портье пожал плечами. «Я могу позвонить еще раз, но раз у них нет свободных машин, они никого не пришлют». Он набрал номер и сказал в трубку. «Вас опять беспокоит из мотеля «Доброй ночи». «Да, я так и сказал. Я так и сказал». «Послушайте», — сказал я. «Я не таксист, но у меня есть свободное время. Если нужно, могу подвезти». Секунду мужчина смотрел на меня так, будто я псих, и в глазах его мелькнул страх. А потом посмотрел так, будто я посланец небес. «А знаете, нужно?» «Скажите, куда я довезу? Говорю же, у меня куча времени». «Дайте мне телефон», — сказал седовласый. Портье протянул ему трубку. «Можете отменить этот заказ, потому что Господь послал мне доброго самаритянина. Люди не просто так появляются в нашей жизни. Вот именно. И вам стоит об этом задуматься». Он подхватил свой портфель. У него тоже не было багажа. И мы вместе вышли на стоянку. Мы поехали сквозь темноту. Он разложил на коленях нарисованную от руки карту, светил на нее фонариком на брелоке с ключами и иногда говорил: «Здесь налево» или «Здесь прямо». «Вы меня очень выручили», — сказал он. «Да без проблем, у меня полно времени». «Я вам очень признателен. Знаете, похоже на одну в меру древнюю городскую легенду про таинственного самаритянина, который подвозит людей, застрявших на дорогах. История про водителя-призрака. Когда я доберусь до места, расскажу о вас друзьям, а они ответят, что вы 10 лет назад умерли, но до сих пор разъезжаете по дорогам и подвозите автостопщиков». «Неплохой способ знакомиться с новыми людьми», — Он хихикнул. «А чем вы вообще занимаетесь?»
«Ищу новое место работы, скажем так. А вы?»
«Я антрополог. Преподаватель антропологии». Пауза. «Наверное, надо было сразу представиться. Преподаю в христианском колледже. Люди обычно не верят, что в христианских колледжах преподают антропологию, но так тоже бывает. Не везде, но бывает».
«Я вам верю». Еще одна пауза.
«У меня сломалась машина. Полицейский патруль подвез до мотеля. Сказали, что эвакуатор приедет только утром. Я поспал пару часов, а потом мне позвонили в номер. Сказали, что эвакуатор выезжает, и мне надо быть у машины, когда он подъедет. Идиотизм. Если меня там не будет, они не заберут машину. Просто уедут и все. Я вызвал такси, оно не приехало. Надеюсь, мы успеем до эвакуатора».
«Я постараюсь».
«Надо было лететь самолетом. Вообще-то я не боюсь летать, но я сдал билет. Я еду в Новый Орлеан. Лететь час. Билет $440. На машине ночь пути, но все про все $30. Экономия $410. Лишние деньги и к тому же неподотчетные. Ну, пришлось отдать 50 в мотеле, но так всегда и бывает. Я еду на конференцию. В первый раз. На факультете считают, что это напрасная трата времени, но все течет, все изменяется. Мне прямо не терпится. Антропологи со всего света». Он назвал несколько имен, которые мне ничего не говорили. «Я читаю доклад о гаитянских кофейных девочках».
«Которые пьют кофе или выращивают?»
«Не выращивают и не пьют. Они его продавали по домам с утра. В Порто-Пренсе в начале века». Понемногу светало. «Многие думали, что они зомби», — продолжал он. «Ну, знаете, ходячие мертвецы. Кажется, здесь направо».
«А на самом деле зомби?»
Похоже, ему было приятно, что я спросил. «Ну, с антропологической точки зрения существует несколько теорий о зомби. Все не так тривиально шаблонно, как в популяризаторских работах вроде «Змея и радуги». Для начала нам следует определиться с терминологией. О чем мы вообще говорим? О фольклоре и суевериях? О порошке зомби? Или о живых мертвецах?»
«Не знаю. По-моему, «Змея и радуга» — это фильм ужасов».
«Они были совсем дети. Девочки от 5 до 10. Ходили по домам в Порто-Пренсе и продавали кофейный порошок, смесь кофе с цикорием. В этот примерно час, когда солнце еще не взошло. Они принадлежали одной старухе. Тут левее, до следующего поворота. Когда она умерла, все кофейные девочки исчезли. Так написано в книгах».
«А вы сами как думаете?» – спросил я.
«Вот она, моя машина», – сказал он с облегчением. На обочине стояла красная Honda Accord. Рядом мигал габаритными огнями эвакуатор. Водитель курил снаружи. Мы подъехали. Антрополог открыл дверцу, не успел я затормозить, схватил портфель и выскочил.
«А я уж подумал, жду еще 5 минут и уезжаю», — сказал водитель эвакуатора и бросил окурок в лужу. «Ладно, мне нужны ваши права и кредитная карточка».
Антрополог полез за бумажником во внутренний карман пиджака. Озадаченно нахмурился, запустил руки в карманы, проговорил: «Мой бумажник», — вернулся к моей машине, открыл дверцу с пассажирской стороны, заглянул. Я включил свет в салоне. Антрополог похлопал рукой по пустому сиденью. «Мой бумажник!» – жалобно обиженно повторил он.
«В мотеле он у вас был», – сказал я. «Вы его держали в руках, когда разговаривали с портье».
«Черт возьми! Распроклятый черт его возьми!»
«Что там у вас?»
– крикнул водитель эвакуатора.
«Все в порядке».
«Вот что мы сделаем», — лихорадочно сказал антрополог. «Вы вернетесь в мотель. Я, должно быть, оставил бумажник на стойке. Вы заберете его, привезете сюда, а я пока заболтаю водителя. 5 минут, это займет 5 минут». Он, наверное, заметил, какое я сделал лицо, и добавил: «Люди не просто так появляются в нашей жизни. У всего есть причина». Я пожал плечами. Я злился. Меня затянуло в чужую историю. Антрополог захлопнул дверцу и показал мне большой палец. Лучше бы я слинял, бросил его. Но было поздно. Я уже ехал в мотель.
Портье отдал мне бумажник. Сказал, что заметил его на стойке через пару секунд после того, как мы уехали. Я заглянул в бумажник. Все кредитные карточки были на имя Джексона Эндертона. Дорога обратно заняла полчаса. Пришлось слегка поплутать, и когда я добрался до места, уже совсем рассвело. Эвакуатор уехал. У Хонды было разбито заднее стекло. Водительская дверца распахнута настежь. «Может, это другая машина?» – подумал я. «Может, я не туда приехал?» Но в подсыхающей луже валялись окурки водительских сигарет, и в канаве неподалеку обнаружился разъявленный портфель. Пустой. Рядом валялся картонный конверт, а в конверте лежали 15 машинописных страниц. Квитанция с чеком на предоплату номера в новоорлеанском Мариотте, зарезервированного на имя Джексона Эндертона, и упаковка презервативов. 3 штуки с серебристой поверхностью для пущего удовольствия. На первом листе распечатки стоял эпиграф. «Вот что рассказывают о зомби. Это тела без души. Живые мертвецы. Когда-то все они умерли, но потом их призвали обратно к жизни. Хёрстон, сказки будешь рассказывать моей лошади». Я взял конверт, а портфель брать не стал. Я поехал на юг под перламутровым небом. Люди не просто так появляются в нашей жизни. Очень правильное замечание. Я никак не мог найти радиостанцию, которая не сбивался бы сигнал. В конце концов я нажал кнопку сканирования каналов, да так и оставил. Слушал, как сигнал скачет с канала на канал, мечется от госпелов к популярному старью, от библейских чтений к обсуждению сексуальных проблем или кантри. Секунды 3 на каждую станцию. А в промежутках долгий белый шум. «Лазарь был мертв. Лазарь был мертв. Тут, как говорится, без вариантов. Но Иисус воскресил его, дабы все мы узрели. Я говорю, дабы все мы узрели. В позе, которую я называю китайский дракон. Это вообще можно говорить в эфире? А когда ты... Ну, это, кончаешь девчонке в рот, легонько ударь ее по затылку, и все потечет у нее из носа. Я чуть со смеху не помер. Если ты домой вернешься, буду ждать я в темноте, буду ждать свою красотку, я с бутылкой и с ружьем. Иисус говорит, придешь ли, ибо не знаешь ни дня, ни часа, придешь ли. Президент выступил с инициативой. «Свежесваренный утром. Для вас. Для меня. Удовольствие каждый день, потому что каждый день свежемолотый и так без конца. Волны звука омывали меня, а я ехал весь день по проселкам. Все ехал и ехал. Чем ближе к югу, тем они радушнее. Люди. Заезжаешь куда-нибудь перекусить, и к еде и кофе они приносят разговоры, вопросы, кивки и улыбки. Был вечер. Я ел жареную курицу, капусту и кукурузные оладьи. А официантка мне улыбалась. Еда казалась безвкусной. Но, наверное, дело не в ней, а во мне. Я вежливо кивнул официантке, и она приняла это за просьбу подлить мне кофе. Кофе был горький. Мне понравилось. Хоть какой-то вкус. «Я смотрела на вас и думала», — сказала официантка, — «что у вас, наверное, есть профессия. Можно осведомиться, чем вы занимаетесь?» Так и сказала. Слово в слово. «Разумеется, можно», — ответил я. Я был словно одержим и любезно напыщен. То ли Ука Филдс, то ли чокнутый профессор. Толстый, а не Джерри Льюис, хотя для моего роста у меня почти оптимальный вес. «Я, видите ли, антрополог». И сейчас еду на конференцию в Новый Орлеан, где стану совещаться, консультироваться и прочим манерам якшаться с коллегами, подвязающимися в той же сфере. «Я так и думала», — сказала она. «Сразу видно. Я и подумала, что вы, наверное, профессор или, может, стоматолог». Она снова улыбнулась мне. «Может, — подумал я, — стоит остаться навсегда в этом городишке. Завтракать здесь каждое утро, каждый вечер ужинать. Я буду пить этот горький кофе, а она станет мне улыбаться до скончания кофе и денег и дней моих». Я оставил ей щедрые чаевые и поехал на юго-запад. Глава вторая. Язык привел меня сюда. Мест в гостиницах не было. Ни в Новом Орлеане, ни в пригородах. Джазовый фестиваль выил все подчистую. Жара? В машине спать невозможно. Но даже будь я готов упариться, едва приоткрыв окно, мне все равно было неуютно. Новый Орлеан – настоящий город. О большинстве городов, где жил, я и того не скажу. Он настоящий, но не безопасный и не дружелюбный. Я весь чесался и вонял. Хотелось помыться. Хотелось спать, и чтобы мир перестал двигаться мимо. Я объехал десятки дешевых клоповников, и в итоге, собственно, я заранее знал, что так будет, зарулил на стоянку отеля «Мариотт» на Канал-стрит. По крайней мере, я был уверен, что один свободный номер у них есть. У меня в картонном конверте лежала квитанция. «Мне нужен номер», — сказал я женщине за стойкой. Она даже не посмотрела на меня. «Мест нет и не будет до вторника». Мне нужно было побриться, принять душ и выспаться. «Что ужасного она может мне сказать?» — подумал я. «Извините, вы уже вселились?» «Университет зарезервировал мне номер на фамилию Эндертон». Она кивнула, постучала по клавиатуре, уточнила. «Джексон?» Дала мне ключ от номера, и я поставил инициалы в книге регистрации. Женщина показала, где находятся лифты. У двери лифта невысокий смуглый человек с волосами, собранными в хвост, и ястребиным лицом, усыпанным седой щетиной, откашлялся и обратился ко мне. «Эндертон из Хопвелла? Мы печатались в одном номере журнала антропологических ересей». Он был в белой футболке с надписью «Антропологи делают это, пока им вешают лапшу на уши». «Правда?» «Правда. Я Кэмпбелл Лак, университет Норвуда и Стрэтэма. До этого политехнический в Северном Кройдоне, Англия. Писал об исландских бродячих духах и призраках». «Рад познакомиться». Я пожал ему руку. «У вас совсем не лондонский акцент». «Я Бирми», — сказал он и пояснил. «Из Бирмингема. Я раньше не видел вас на таких сборищах». «Я в первый раз на конференции». «Тогда держитесь поближе ко мне», — сказал он. «Главное, не волнуйтесь». Помню, на первой своей конференции я все время до усрачки боялся сделать что-то не то. Зайдем в билетаж, заберем, что положено, и пойдем приводить себя в порядок. У нас в самолете было не меньше сотни младенцев. Чес благородно сло. Правда, они орали, какались и блевали посменно. Одновременно вопили не меньше десятка. Мы поднялись в билетаж, забрали бейджики и программки.
«Если хотите пойти на прогулку с призраками, запишитесь заранее», — сказала улыбчивая молодая женщина за столом. «Прогулки с призраками по старому Новому Орлеану. Каждый вечер. Группа не больше 15 человек. Так что советую записаться».
Я принял душ, постирал одежду в раковине и повесил в ванной сушиться. Усевшись голым на кровать, я принялся изучать содержимое картонного конверта. Не вникая, пробежал глазами доклад, который Эндертон собирался представить на конференции. На чистой обратной стороне пятого листа Эндертон записал от руки, мелко и по большей части разборчиво. «В мире, где все совершенно, можно сношаться, не отдавая частичку сердца. Каждый искрящийся поцелуй, каждое касание – мелкий осколок сердца, который ты больше никогда не увидишь. До тех пор, пока ходить, просыпаться, кричать в одиночестве не окажется невыносимым. Когда одежда почти высохла, я оделся и спустился в гостиничный бар. Кэмпбелл был уже там. Пил джин с тоником, а рядом стоял второй стакан. В расписании конференции Кэмпбелл кружочками обвел все доклады и диспуты, которые хотел посетить. Правило номер раз. Все, что до полудня, можно смело задвинуть, если, конечно, сам не выступаешь», — пояснил он. Он показал мне мое выступление, обведенное карандашом. «Я никогда раньше не делал доклады на конференциях», — сказал я. «Не ссы, Джексон, прорвемся. Знаешь, как я делаю?»
«Как?»
Я тебе расскажу. Читаю доклад. Потом народ задает вопросы, а я откровенно гоню», — сказал он. «Причем гоню активно, в смысле противоположном пассивно. Это самое увлекательное. Гнать пургу, как два пальца обоссать».
«Вообще-то я не умею гнать», — сказал я. «Слишком честный».
«Тогда кивай и говори, что это очень дельный вопрос и что он подробнейшим образом рассмотрен в твоей текущей работе, а доклад — лишь краткие выдержки из этой самой работы. А если какой не в меру въедливый дятел начнет докапываться по вопросу, в котором ты явно не догоняешь, сделай высокомерную морду лица и скажи, что дело не в том, во что сейчас модно верить, а в том, что есть истина».
«И что, действует?»
«Еще как действует. Пару лет назад я выступал на конференции с докладом о сектах душителей в персидской армии. Прорабатывал вопрос, почему душителями становятся и индусы, и мусульмане, а культ Кали подцепили значительно позже. Видимо, все начиналось с некоего манихейского тайного общества».
«По-прежнему носишься с этой ахинеей?» К нам подошла высокая бледная женщина со слепительно белыми волосами, явно одетая теплее, чем требовала погода, вызывающая из претензий на богему. Мне представилось, как она едет на велосипеде с плетеной корзинкой перед рулем.
«Я не ношусь. Я пишу монографию», — сказал англичанин. «Кстати, такой интересный вопрос. Я собираюсь во французский квартал, дабы вкусить удовольствие, которое нам предлагает Новый Орлеан. Кто-нибудь составит мне компанию?»
«Я пас», — без улыбки ответила женщина. «А кто твой друг?»
«Это Джексон Эндертон из Хопвеллского колледжа».
«Кофейные девочки-зомби».
Теперь она улыбнулась.
«Я видела в программе. Интересная тема. И еще и за это спасибо, Зори, да?»
«Наряду с великим Гэтсби», — сказал я.
«Хёрстон знал Фицджеральда?» — удивилась велосипедистка. «Я не знала. Мы уже и забыли, как тесен был тогда Нью-Йоркский литературный круг. А перед гениями все же приоткрывали цветной барьер».
Англичанин фыркнул. «Черта с два его приоткрывали! Хёрстон умерла в нищете, уборщицей во Флориде. Никто и не знал, что она написала все, что написала, не говоря о том, что помогла Фицджеральду с великим Гэтсби. Это грустно, Маргарет».
«Потомки умеют оценить такие вещи», — сказала высокая женщина и ушла. Кэмпбелл проводил ее взглядом.
«Когда вырасту, — сказал он, — я хочу быть ею».
«Зачем?» Он задумчиво посмотрел на меня.
«Очень верное отношение. Ты прав. Кто-то пишет бестселлеры, кто-то их читает, кто-то получает награды, кто-то нет. Главное — оставаться человеком, так, хорошим человеком. Быть живым». Он похлопал меня по плечу. «Пошли, я тут прочел в интернете об одном интересном антропологическом феномене. Хочу тебе показать. Вряд ли такое увидишь в своей дальней заднице, штат Кентукки. Женщины, которые в нормальных обстоятельствах не показали бы свои сиськи за сотню фунтов, демонстрируют их всем и каждому за дешевые пластмассовые бусы».
«Универсальная валюта», — заметил я. «Бусы».
«Черт!» — сказал он. «Об этом уже доклад написан. Ну что, идешь? Ты, кстати, когда-нибудь пробовал алкогольное желе?»
«Нет».
«Я вот тоже. Надо думать, изрядная гадость. Давай пойдем и попробуем».
Мы заплатили за выпивку. Мне пришлось напомнить Кэмпбеллу, что надо оставить чаевые. «Да, кстати», — сказал я. «Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Как звали его жену?»
«Зельда, а что?»
«Ничего, просто так.
Зельда. Зора. Какая разница?»
Мы вышли на улицу.
Глава третья. Нигде ничего не случится. Полночь плюс-минус. Мы с английским профессором сидели в баре на Бурбоне, и антрополог угощал спиртным, настоящим спиртным, там желе не подавали, двух темноволосых женщин у стойки. Они были похожи, как сестры. У одной в волосах красная лента, у другой белая.
Как будто сошли с полотна Гогена, только Гоген написал бы их с голой грудью и без серебряных сережек в виде мышиных черепов. Обе много смеялись. За окном прошла группа ученых под предводительством гида с черным зонтиком. Я показал на них Кэмблу. Женщина с красной лентой приподняла бровь. «Они идут на прогулку с призраками. Ищут призраков. Где собираются мертвые, где остаются их души. Искать живых проще».
«Ты хочешь сказать, что туристы живые?» — в притворной тревоге спросила вторая. «Когда они туда приходят?» — ответила первая, и обе рассмеялись. Они много смеялись.
Женщина с белой лентой смеялась над каждым словом Кэмпбелла. Она просила: «Скажи ёпть!» И он говорил, и она повторяла:
«Ёпать, ёпать!» —
стараясь скопировать его произношение, а он поправлял:
«Не ёпать, а ёпть!»
Но она не слышала разницы и опять смеялась. После второй или, может, третьей рюмки он взял ее за руку и отвел в заднюю комнату, где играла музыка, и было темно, и уже танцевали несколько пар. А если и не танцевали, то терлись друг о друга. Я остался с женщиной, у которой в волосах была красная лента. Она спросила:
«Ты тоже работаешь в студии звукозаписи?»
Я кивнул. Кэмпбелл, когда знакомился, сказал, что мы работаем в звукозаписывающей компании.
«Не люблю говорить девушкам, что я, блядь, ученый», —
пояснил он, когда наши новые знакомые отлучились в уборную. Им он сказал, что лично открыл группу «Оэзис». «А чем ты занимаешься?» — спросил я.
«Я жрица Сантерии», — сказала она. «У меня это в крови. Папа бразилец, мама наполовину ирландка, наполовину чероки. В Бразилии все занимаются любовью со всеми, и у них рождаются замечательные смугленькие малыши. В каждом кровь чернокожих рабов и индейская, а у папы в роду были даже японцы. Его брат, мой дядя, он вообще как японец, а папа просто красивый. Все считают, что Сантерию я унаследовала от папы, но на самом деле от бабушки. Она говорила, что чероки, но я-то видела старые фото, она мулатка. В 3 года я разговаривала с мертвыми, в 5 увидела черного пса, большого, как Харли Дэвидсон. Он шел за одним человеком по улице, и никто больше его не видел. И я рассказала маме, мама сказала бабушке, а бабушка сказала, что меня надо учить, я должна знать. И меня учили, даже маленькую. Я никогда не боялась мертвых. Знаешь, мертвые не сделают тебе зла. В этом городе много страшного, а мертвые не страшные. Живые делают больно. Очень больно».
Я пожал плечами.
«В этом городе все спят друг с другом. Мы занимаемся друг с другом любовью. Доказываем, что мы еще живы».
«А что, провоцирует?» – подумал я. «Да вроде нет». Она спросила:
«Есть хочешь?»
Я сказал, что немножко. Она сказала: «Здесь рядом есть место. Подают лучшие в городе гамбо. Пойдем?»
«Я слыхал, в вашем городе не стоит гулять одному по ночам».
«Верно», — сказала она. «Но ты не один, ты со мной. Когда ты со мной, ничего с тобой не случится».
На улице школьницы сверкали голыми грудками на радость прохожим. В ответ на каждую вспышку сосков толпа взрёбывала и швырялась пластиковыми бусами. Женщина с красной лентой называла свое имя, когда мы знакомились, но оно вылетело у меня из головы.
«Раньше так делали только на Мардигра», — сказала она. «Но туристам нравится, и туристки развлекают туристов. А местным по барабану. Если захочешь отлить», — прибавила она, — «скажи мне».
«Хорошо, а зачем?»
«Потому что обычно здесь грабят и избивают туристов в переулках, куда туристы идут отлить. А потом они очухиваются в пиратском переулке с больной головой и пустым кошельком».
«Хорошо, буду знать». Она указала на проулок, смурной и пустынный.
«Вон туда не ходи».
Она привела меня в бар со столиками. Телевизор над стойкой показывал ночное шоу с отключенным звуком и включенными субтитрами, которые то и дело распадались на циферки и фрагменты. Мы заказали по миске гамбо. Честно сказать, от лучшего в городе гамбо я ожидал большего. Суп оказался почти безвкусным. Но я все-таки съел всю миску. Мне надо было поесть, а я не ел весь день. В бар вошли трое. Первый жался, второй раздувался, третий еле волочил ноги. Первый был одет, как владелец похоронной конторы викторианской эпохи. Высокий цилиндр и все как положено. Бледные, как рыбье брюхо, длинные волосы свисают тонкими прядями. В длинной бороде серебряные бусины. Второй – в длинном кожаном пальто, весь в черном. Последний, который еле держался на ногах, остался в дверях. Длинные сальные волосы закрывали его лицо, и я только сумел разглядеть, что кожа его была грязно-серой. У меня побежали мурашки. Первые двое устремились к нашему столику, и на миг я испугался за свою шкуру. Но они не обратили на меня внимания. Смотрели на женщину с красной лентой. Оба поцеловали ее в щеку. Спросили про общих друзей, с которыми давно не виделись. Кто с кем, когда, в каком баре и почему. Они смахивали на лису и кота из Пиноккио.
«А что стало с твоей симпатичной подругой?» — спросила женщина у черного. Он как-то невесело улыбнулся.
«Положила беличий хвост на входе в нашу фамильную усыпальницу». Женщина поджала губы.
«Тогда тебе лучше без нее».
«Вот и я так думаю».
Я посмотрел на того, от которого мурашки. Запущенный, тощий и серогубый наркуша. Смотрел в пол. Почти не шевелился. Что они делают вместе, эти трое? Кот, лиса и призрак.
Рыбий приложился губами к руке женщины с красной лентой, поклонился ей, насмешливо махнул мне, и все трое ушли. «Твои друзья?» — спросил я.
«Нехорошие люди», — сказала она. «Макумба. Никому не друзья».
«А что с тем парнем, который стоял у двери? Он болен?»
Она помялась, покачала головой.
«Не то чтобы болен. Я скажу, когда будешь готов».
«Скажи сейчас». Джей Лено в телевизоре беседовал с худенькой блондинкой. «Это не просто кино», — говорилось в субтитрах.
«А вы не видели куклу?»
Джей взял со стола куколку и заглянул ей под юбку, якобы проверяя, насколько она анатомически точна. «Смех», — сообщали субтитры. Она доела гамбо, облизала ложку красным-красным языком и положила в миску.
«Столько молоденьких деток приезжают в Новый Орлеан. Кто-то читал Энн Райс и решил, что здесь их выучат на вампиров. Кого-то родители обижали, кому-то просто скучно. Как бродячие котята из канавы, все приезжают сюда. А в канавах Нового Орлеана живет особая порода кошек, знаешь?»
«Нет». «Смерч», было написано в субтитрах, но Джей по-прежнему улыбался, а потом началась реклама автомобиля.
«Он тоже беспризорный. Только ему было где переночевать. Хороший мальчик. Приехал стопом из Лос-Анджелеса. Хотел, чтобы его оставили в покое. Чуток курить траву, слушать кассеты Дорс, изучать магию хаоса и читать полное собрание работ Алистера Кроули. Ну и чтобы ему отсасывали иногда. Довольно безразлично кто. Ясные глазки, пушистый хвост».
«Ой, смотри», — сказал я. «Кэмпбелл только что прошел мимо».
«Кэмпбелл?
Мой друг.
Продюсер?»
Она улыбнулась, я подумал. Она знает, что он соврал. Она знает, кто он. Я оставил на столе двадцатку и десятку, и мы вышли. Но Кэмпбелл уже исчез.
«Я думал, он с твоей сестрой», — сказал я.
«Нету сестры», — отозвалась она. «Нет сестры, только я одна».
Мы свернули за угол и попали в шумную толпу туристов, словно штормовая волна обрушилась на берег. Потом она схлынула, и остались только двое. Молоденькая девушка обливала над канализационным стоком, а рядом, нервно переминаясь, стоял молодой человек. Он держал ее сумочку и пластиковый стаканчик с бухлом. Я повернулся к женщине с красной лентой, но ее нигде не было. Я пожалел, что не запомнил, как ее зовут и как назывался бар, где мы познакомились. Я собирался уехать ночью по шоссе на запад до Хьюстона, а потом в Мексику. но я страшно устал и был пьян на две трети, так что вернулся в отель и наутро все еще был в Мариотте. Вчерашняя одежда пропахла духами и гнилью. Я натянул футболку и брюки, спустился в сувенирную лавку при отеле и купил еще пару футболок и шорты. Высокая женщина, та, что без велосипеда, покупала там Альказельцер. Она сказала: «Ваш доклад перенесли. Начало минут через 20 в зале Адюбона. Почистили бы вы зубы. Друзья вам такого не скажут, но я вас почти не знаю, мистер Эндертон. Мне не трудно». Я купил еще пасту и походную зубную щетку. Меня беспокоило, что я обрастаю вещами. Мне казалось, от них нужно избавляться, стать прозрачным, лишиться всего. Я поднялся в номер, почистил зубы, надел футболку с эмблемой джазового фестиваля. А потом то ли не было выбора, то ли я был обречен совещаться, консультироваться и прочим манерам якшаться, то ли уверен, что Кэмпбелл придет, а мне хотелось с ним попрощаться, я взял распечатку доклада и пошел в зал Адюбона, где меня ждали человек 15. Кэмпбелла среди них не было. Я вовсе не боялся. Сказал всем привет и воззрился на первую страницу. Доклад начинался еще одной цитатой из Зоры Нил Хёрстон. «Появляются слухи о взрослых зомби, что выходят ночной порой и творят зло. И о девочках-зомби, которых хозяева посылают бродить по домам в предрассветный час и продавать жареный кофе. Пока не взошло солнце, их крики раздаются из сумрачных углов, и видит этих девочек лишь тот, кто, пожелав купить кофе, зовет продавщицу к себе на порог. Тогда мертвая девочка становится видимой и поднимается на крыльцо». Дальше шел текст самого Эндертона с цитатами из современников Хёрстон, выдержками из старых интервью с гаитянами еще старше, и авторская мысль, насколько я понимал, скакала от вывода к выводу, превращая фантазии в догадки и предположения, а затем вплетая их в факты. Где-то посреди доклада вошла Маргарет, высокая женщина без велосипеда, и уставилась на меня. Я подумал, она знает, что я не он, она все знает. Но я продолжал читать. А что мне оставалось? В конце я спросил, есть ли вопросы. Кто-то спросил об исследовательских методах Зоры Нил Хёрстон. Я ответил, что это отдельный вопрос, и что он подробнейшим образом рассмотрен в моей текущей работе, а доклад, по сути, лишь выдержки из нее. Невысокая толстушка встала и объявила, что девочек-зомби быть не может. Порошки и снадобья зомби подавляют волю, вгоняя в транс наподобие смерти. Но все это работает лишь при условии, что человек искренне верит, что он уже мертв и лишен воли. Разве можно заставить 4-5-летнего ребенка в такое поверить? Нет, кофейные девочки – городская легенда, как индийский трюк с веревкой. Лично я был полностью с ней согласен, но кивнул и сказал, что ее доводы красноречивы и логичны, и что с моей точки зрения, строго антропологической, я надеюсь, нам важно не то, во что легче поверить, но истина. Все зааплодировали. А после выступления ко мне подошел бородатый дяденька и попросил копию доклада, чтобы напечатать его в антропологическом журнале, где он редактор. «Все-таки я правильно сделал, решив ехать в Новый Орлеан», — подумал я. Отсутствие Эндертона на конференции никак не скажется на его карьере. Толстушка, чье имя Шанель Грейвли Кинг значилось на бейджике, поджидала меня у двери. Она сказала: «Мне очень понравился ваш доклад. Я бы не хотела, чтобы у вас сложилось другое впечатление». Кэмпбелл на свой доклад не явился. Его больше никто никогда не видел. Маргарет представила меня какому-то человеку из Нью-Йорка и упомянула, что Зора Нил Хёрстон помогала Фицджеральду в работе над «Великим Гэтсби». Человек из Нью-Йорка сказал, что да, это теперь все знают. Я боялся, что Маргарет вызовет полицию, но она была вполне дружелюбна. Меня уже потряхивало. Я пожалел, что выкинул мобильный телефон. Мы с Шанель Грейвли Кинг рано поужинали в гостинице. В самом начале я попросил: «Давай не будем о делах». И она согласилась, что только зануды говорят о делах за ужином. Так что мы говорили о рок-группах, которых слушали живьем, о выдуманных способах замедлить разложение трупов и о сожительнице Шанель, которая была старше нее и владела рестораном, а потом мы пошли ко мне в номер. Шанель пахла жасмином и детской присыпкой, и ее голая кожа липла к моей. За 2 часа я использовал 2 из 3 презервативов. Когда я вернулся из душа, она спала, и я прилег рядом. Я вспомнил слова, которые Эндертон написал на обороте страницы своего доклада, и хотел их перечитать, но заснул подле мягкой женщины, от которой пахло жасмином. Мне что-то снилось, и в 1:00 ночи я проснулся, а в темноте шептал женский голос. Ну, и он приехал со своими кассетами Дорс, книгами Кроули и рукописным каталогом адресов тайных сайтов по магии хаоса. И все было хорошо. У него даже появились ученики, такие же неприкаянные беглецы. И у него отсасывали, когда ему приходила охота. И жизнь была прекрасна. А потом он поверил своим выдумкам. Поверил, что он настоящий, что он крут. Решил, что он большой страшный тигр, а не котенок. И вот он откопал одну вещь, которую хотел кто-то другой. Он думал, эта вещь будет его хранить. Глупенький. Как-то ночью он сидел на Джексон-сквер и беседовал с гадалками, рассказывал им про Джима Моррисона и про кабалу, а кто-то подошел сзади и тронул его за плечо. И мальчик обернулся. И ему дунули в лицо порошком, и он вдохнул. Но не все. И вот он хочет что-то сделать, но чувствует, что ничего не сделаешь, потому что его парализовало. В порошке намешаны рыба-фугу, жабья кожа, измельченные кости и еще много чего. И он все это вдохнул. Кто-то вызвал скорую, но в больнице ему не особо помогли, решили, что он наркоман и бродяга, а на завтра он уже снова двигался, хотя разговаривать смог только 3 дня спустя. Беда в том, что он подсел на порошок. Хочет еще и еще. Знает, что в порошке зомби кроется великая тайна, и он ее почти раскрыл. Говорят, в порошок подмешали героин или еще какую дрянь, но в этом не было необходимости. Он подсел плотно. Ему сказали, что порошок не продается, но если он будет выполнять кое-какую работу, ему дадут порошок. Курить или нюхать, или втирать в десны, или глотать. Иногда ему поручали грязную работу, за которую никто не брался. Иногда просто унижали его. Может, заставляли есть собачье дерьмо из канавы. Может, убивать. Что угодно, только не умереть. Он совсем высох. Кожа до кости. За порошок зомби делает все. И по-прежнему той частицей сознания, где пока живет он сам, он думает, что никакой не зомби. Что он еще не умер, не переступил порог. Только он переступил его давным-давно. Я протянул руку и прикоснулся к ней. Ее тело было упругим и гибким, и стройным, а ее груди мог бы написать Гоген. В темноте губы ее были мягкие и податливые под моими губами. Люди не просто так появляются в нашей жизни. Глава 4. Небось, эти люди знают, кто мы. Они поймут, что мы здесь. Когда я проснулся, было еще темно, а в номере тихо. Я включил свет, ожидая увидеть красную ленту на подушке, или белую, или серебряный мышиный череп, но не увидел ничего, ни единого подтверждения тому, что этой ночью я спал не один. Я вылез из постели, раздвинул шторы, выглянул в окно. На востоке небо уже серело. Я подумал, что надо ехать на юг, бежать дальше, дальше притворяться, что я жив. Но было поздно. Теперь я это понимал. В конце концов, двери между мертвым и живым открываются и туда, и сюда. Дальше дороги нет. Кто-то тихонько постучал в дверь. Я натянул брюки, футболку, в которой уехал из дома, и босиком пошел открывать. За дверью меня дожидалась кофейная девочка. За дверью все было подернуто светом, безбрежным, чудесным предрассветным свечением. Я слышал, как в утренней дымке щебечут птицы. Дом стоял на холме, по ту сторону улицы. Какие-то лачуги. Туман стелился по земле, завиваясь, как в старых черно-белых фильмах. Но он рассеется еще до полудня. Девочка была худенькой и очень маленькой. 6 лет, не больше. Глаза подернуты пленкой, похожей на катаракту, а кожа, прежде коричневая, теперь была бледно-серой. Белую чашку с эмблемой отеля она бережно держала за ручку и ладошкой подпирала блюдце. В чашке дымилась жидкость цвета грязи. Я взял чашку и отпил. Кофе был очень горек и горяч, и я окончательно проснулся. «Спасибо», — сказал я. Кто-то где-то звал меня по имени. Пока я допивал, девочка терпеливо ждала. Я поставил пустую чашку на ковер и коснулся девочкиного плеча. Она растопырила серые пальчики и взяла меня за руку. Она знала, что теперь мы вдвоем. Куда бы мы теперь ни шли, мы идем вместе. Я вспомнил, что мне однажды сказали, хотя не вспомнил кто. «Все хорошо. Каждый день свежемолотый», — сказал я девочке. Ее лицо не изменилось, но она кивнула, как будто услышала, и нетерпеливо дернула меня за руку. Она крепко сжала мою ладонь очень холодными пальцами, и, наконец, мы зашагали в дымчатый рассвет. Нил Гейман. «Горькие зерна». Рассказ читал Олег Булдаков.